конце 20-го столетия нациообразующую группу в России составили дачники. Будущая большая российская энциклопедия, 2142 год. Издательство «Аллах Акбар», Москва. Обескровленное прагматизмом время, дачные поверья – беспроигрышный вариант литературного самоутверждения. И мне, как человеку, увы, гордому, это в определенной степени оскорбительно. Хотя, с другой стороны, видимая польза от подобного чтения значительно превосходит греховные слабости автора. Польза как развлекательного действия, ответственное за приведение в порядок рассудка после общения с деловыми партнерами – так и педагогического, ответственное за воздушное напоминание о бренности житейских противоречий и обязательной в жанре явленной нам Богом реальности победы добра над злом. Иван Охлобыстин. «Тень вождя». Дачное поверье. Двадцатого июля, в венец лета, моя боголюбивая теща решила перекрыть полы в беседке и, как следствие, отправила меня на рынок за досками с Николаем, местным разнорабочим. Николай мужик пустой. Его жена, Лилька, долгий срок числилась в кооперативе комендантом. Была матершинница, и лицо имело также неумилительное. Не с плаката ингостраха. Николай же имел машину «Жигули» 6-й модели и 10-летку, на которой мы поехали за досками на строительный рынок в деревню Ядромино. Пока ехали, Николай всячески искал беседы, чтобы намекнуть на причитающийся Магарыч. «Это вот там я, денег мне не надо, ты мне вот это пиво в магазине купишь, и все», — в итоге сформулировал он. «Я это там, вот это, сокол люблю, 1,5 литра». Пока я покупал ему пиво, он успел подловить знакомого дачника, и тот несчастный, чтобы скорее расстаться, налил сотенного из припасов в багажнике. С заднего сиденья машины дачника за всем наблюдали обеспокоенные супруга и Балонка. «Ой, Лилька будет на тебя кричать», — напомнил я подельщику. «И на меня будет».
«Значит, как вот не узнает, ты не говори. Мне сам это вот где самое нормально. Доски возьмем, где как вот надо, а то жара», — уверил он.
И действительно, 6-метровые доски мы купили без происшествий, Николай привязал их веревочкой и опротестовал аренду «Газели», чей водитель с большим глупым и ленивым лицом грыз семечки под солнцем на лавке рядом.
«Куда? 1000 за доску хоть! Одна цена! Он это вот не жилец, за ним Ленин придет! Вот!»
– аргументировал Николай. Признаться, что к этому времени манера выражать Николаем мысли меня стала изрядно раздражать. Но из соображений хорошего тона я поинтересовался. «В смысле? Ленин придет?»
«Так это он на своей вон там помогал плиты из лагеря вывести. Этим, который на иномарке под каток там, как значит, вот, на 50 метров голову одного отбило, искали потом вот все вокруг».
«А Ленин как причастен к этой трагедии?» Смиренно продолжил я изнурительную беседу.
«А он испихнул их под каток. Они памятник свалили, а я взял Ленина себе потом, вот, бесплатно почти. Там чугун, он палкой без руки не сломаешь. Вот скульптура «Прошлый социализм», — увлеченно рассказывал Николай. «Где это вот меня тоже звали в машину обмывать, а меня Лилька с насосом заставила, и они поехали втроем, ну, и под каток. Обратно, когда ехали. Я насос сделаю, пиво поставил в тень, ну, под Ленина. Я его зеленой краской покрасил, которая от забора осталась вот там, где вот. Сижу, хочу пиво попить. Оно горячее, и тени нет. У столба есть, у кастрюли есть, а у Ленина нету. Ну, так я к Лильке, потому что она знает, что у меня так 5 лет назад было. Отравился сильно. Ловили. В общем, я к Лильке иду, слышу, идет сзади. Я там гляжу, тень есть. Ленина, ну, Владимира, как где это, Ильича.
Когда я дешифровал эту часть истории дочери Евдокии во время ежедневного 10-километрового променада по окрестным полям, безвинное дитя резонно предположило, что Николай, как всегда, наколдырился. «Логику приемлю. Первое, что приходит в голову», — согласился я. «Но ты подумай, у Николая провал в образном мышлении. Где он узнал?» Далее Николай крайне подробно описывал недоразумение, из-за чего его уволили с работы и определили к насильственному лечению. В заключении он вспомнил.
«И потом я их машину видел, железо в кучу, на лонжероне справа пятерня, как толкали, а сначала руку краской зеленой вот макнули и смаху так, вжить так, на скорости, ну и подготовок».
Дерзая утомлять читателя публицистическими изысками коренного дачника, схематично обрисую осознанную мной картину злоключений Николая, памятника Ленина, его смертоносной тети и печальной судьбы друзей-собутыльников. В распоряжении одного из них находился погрузочный кран на платформе машины ЗИЛ. Именно это обстоятельство сделало их деятельность по общенародному разворовыванию заброшенного пионерского лагеря особенно удачливой. Если остальные жители выламывали дверные скобы и резали садовыми секачами кабель, то наши герои с помощью крана сняли несколько сотен квадратных бетонных плит с дорожек и продали их в соседний кооператив. На вырученные деньги купили у главного инженера Истринского хладокомбината давно облюбованную иномарку, напились водки и в тот же день всмятку разбились о стоящий на обочине каток. Непосредственно во время акции вандализма в пионерском лагере они, куража ради, спихнули с каменного постамента двухметровую статую Ленина. Статую потом погрузил к себе владелец грузовика и обменял Николаю на новый казенный счетчик, который тот накануне стащил у Лильки. Николай до своих видений поставил памятник у себя во дворе, но после видений нанял таджиков с соседней дачи, и те за Лилькину справку отволокли памятник на Ядроминское кладбище, где поставили между захоронениями семьи Семеновых и Швецовых. На следующий день у живой части семьи Семеновых при невыясненных обстоятельствах издохла корова. Ей кто-то кувалдой, измазанной зеленой краской, череп расколол. А у Швецовых наверняка той же кувалдой перебили газовый отвод. Чудом всей семьей на воздух не взлетели. Поскольку к этому времени Николай успел всем растрепать о своих подозрениях на причастность тени Ленина к гибели трех подельщиков и выпить за это, главы семей Семеновых и Швецовых сходили на кладбище, да не поленились перенести статую в часть кладбища, где покоятся останки одиноких старушек. Ну и Николаю морду не забыли побить. Он даже хотел на них в суд подать, но побоялся, что судья, выслушав его рассказ о тени памятника Ленину и посмотрев личное дело, может опять на принудительное лечение отправить. Так и стоит где-то в тени кривых кладбищенских березок забытый всеми зловещий монумент. И в особо солнечные дни хищно ползет его тень по выцветшим фотографиям всеми забытых женщин. Да ничего плохого сделать им уже не может. Скриптум. Мы с детьми на кладбище в той части, где пребывают в мире старушки и мстительная тень вождя мирового пролетариата, не гуляем. Мир скрывает от нас еще столько тайн, что не обязательно выбирать самые жуткие.